Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian, и с вами Оксана Ситчук. Мы поговорили с Мари Давтян, юристкой, правозащитницей и одной из ведущих российских экспертов в сфере борьбы с домашним и гендерным насилием. Уже много лет она защищает интересы пострадавших женщин, представляет их в судах и участвует в разработке законодательных инициатив. Мари – соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия, который обсуждается в России с 2019 года, но до сих пор не принят. Она возглавляет консорциум женских неправительственных объединений. Это объединение юристов, исследователей и активистов, которые оказывают помощь женщинам, пережившим насилие, занимаются просвещением и добиваются системных изменений. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину работать стало сложнее. Правозащитные инициативы в России оказались под давлением. Но работа продолжается, во многом благодаря солидарности и взаимоподдержке между организациями. Мы поговорили с Мари о значении закона против домашнего и гендерного насилия, о профилактике, о стереотипах, которые мешают женщинам получать защиту, и о том, с какими вызовами сталкиваются юристы, работающие в правозащитной сфере в России сегодня.
15 апреля ушедшего года председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала инициативу принятия закона о семейно-бытовом насилии. Соавтором этого законопроекта вы являлись. В качестве одного из аргументов она обратила внимание на то, что многие женщины, написав заявление в полицию о побоях со стороны партнера, потом забирают его назад. Чуть ранее, за несколько лет до этого, проект «Алгоритм света» вывел такую статистику. В России не менее 43% женщин, получивших тяжкий вред здоровью, пострадали от рук партнера или родственника. Другой опрос, проведенный американской организацией Domestic Shelters, показал, что пережившие домашнее насилие зачастую возвращаются в абьюзивные отношения. И это происходит где-то до 6 раз в среднем. Почему принятие решения охарактеризовано такой именно цикличностью попыток?
Домашнее насилие – это систематическое поведение. То есть это то, что идет в этом не разовый конфликт, когда поссорились и помирились, а это прям такая стратегия поведения супруга, применяющего насилие, к тому, кто это терпит. Как происходит домашнее насилие? У него есть определенный цикл. Происходит накопление напряжения, потом происходит активная фаза насилия, а потом происходит стадия примирения, когда агрессор извиняется, просит простить и прочее, прочее, прочее. И вот этот цикл, он постоянно повторяется. То есть один, другой, третий. И вот очень часто женщины возвращаются на стадии примирения, потому что верят, что агрессор изменится. Но если мы говорим о России, то у нас здесь еще один фактор. У нас нет никаких мер поддержки пострадавших. У нас очень эпизодичная психологическая помощь. У нас недостаточно шелтеров. У нас не обучены сотрудники полиции, прокуратуры, судов, психологи и соцработники в государственной системе. Ну, нет закона против домашнего насилия. Соответственно, нет образовательных программ. Соответственно, нет мер поддержки. Поэтому, естественно, пострадавшие от насилия выходят. Им выйти тяжело, потому что это все-таки это и экономический фактор, это и, там, может быть, осуждение в ближайшем окружении. Это все становится сложно. Полиция не работает, не помогает. А я напоминаю, да, вот Нина Останина говорит, забирают заявление, но никак не приводит никакой статистики. У нас невозможно забрать заявление. Нет процедуры забрать заявление. Что происходит на самом деле? Побои декриминализованы. Женщина пишет заявление о побоях и через 30 суток получает письмо, что состав преступления не обнаружен. То есть смысла никакого в том, что она написала это заявление, она, естественно, больше не видит. И учитывая, что никаких мер поддержки нет, деться ей часто просто некуда, и она возвращается. Я считаю, что это очень цинично говорить, что женщины, во-первых, забирают заявление, потому что, это, во-первых, это не так. А во-вторых, есть опросы женщин, которые сталкиваются, и мы регулярно опрашиваем, потому что мы оказываем юридическую помощь, да, женщин, которые сталкиваются с правоохранительной системой. Так вот, менее 5% женщин сказали, что они были удовлетворены работой полиции. Ну, о чем тут речь? Разница между нашей австралийской статистикой в том, что ваша статистика считается, так как в Австралии есть закон, соответственно, есть отдельная методология сбора государством статистических данных. В России закона нет, проблемы нет, в России нет методологии сбора статистики. То, что вы говорите, это наше исследование алгоритм света, который мы считаем по открытым приговорам. То есть это минимум, который удается найти из открытых источников. Сколько действительно этого происходит, мы не знаем. Государство не считает.
В прошлом году в крупных городах Австралии гремели протесты против домашнего и гендерного насилия. Также была выявлена статистика, в среднем каждые 4 дня в Австралии погибает женщина от рук мужчины. И вот эти события обнажили системные сбои в защите женщин в Австралии. Протестующие требовали не только ужесточения закона, но и глубинных культурных системных изменений. А еще они требовали профилактических мер, специальные тренинги для полиции и специалистов, которые взаимодействуют с пострадавшими от насилия гендерного и семейно-бытового. Какие профилактические меры, на ваш взгляд, считаются наиболее эффективными?
По профилактическим мерам. Когда мы говорим о проблеме домашнего насилия, как и о любой другой правовой или социальной проблеме, это всегда комплекс, это как здание. Фундаментом здания всегда служит закон. Вот то, о чем вы говорите, это проблема исполнения вашего закона. То, о чем я говорю, это проблема того, что у нас даже фундамента нет. Что дальше? Это четкие определения и понятия, что такое домашнее насилие. С этого все начинается. Для того, чтобы с чем-то бороться, мы должны определить, что. Второе – это механизм межведомственного взаимодействия. Во всем мире это ключевой фактор. То есть хорошо прописанный механизм того, как государственные органы, например, полиция, соцслужбы, медики, взаимодействуют друг с другом, чтобы оказать помощь потерпевшей. Потому что нам нужны обычно и полиции, и медики, и соцработники, и психологи и так далее. И вот это серьезно прописываемый документ, это то, с чего начинается. И вот когда этот документ создается, когда вырабатывается алгоритм наиболее простой, наиболее эффективный, потому что основная цель, чтобы для женщины все было просто, понятно и быстро, уже можно говорить о программах подготовки сотрудников. Естественно, у психологов они должны быть свои, у медиков должны быть свои, у полицейских свои и так далее. И это ключевое. Мы все люди из общества. Если в обществе есть стереотипы о домашнем насилии, то они чаще всего есть и у полицейского, да, там, или у медика. Но мы их готовим отдельно, а общество отдельно. И влиять на общество и разъяснять ему проблему – это тоже ключевой фактор, просто ну, центральный. Что еще очень важно? По-хорошему образовательные программы должны идти, начиная там со школы, института. В принципе, да, о межличных самоотношениях, об уважении друг к другу, о границах и прочем, прочем, прочем. Это то, что в долгосрочной перспективе в целом снижает уровень насильственной преступности во всех странах. Когда мы с детства объясняем людям, что никого нельзя бить, что нет причины, по которой можно драться, тем более нет причин, по которым можно убивать, то со временем, когда общество вырастает нетолерантным к насилию, уровень насилия падает. Для профилактических мер очень важно, чтобы доступ терпевших был простым к любым сервисам, к психологам, к юристам, к кризисным центрам, чтобы не получалось, что ей проще вернуться, чем собрать все справки, чтобы устроиться в шелтер жить. Вот примерно так и должно выглядеть. А чтобы это контролировать, нужно, естественно, вести статистику и общественный контроль.
Если с физическим насилием все предельно ясно, когда оно происходит, абсолютно понятно, что оно происходит. С психологическим насилием и с экономическим насилием тоже граница дозволенного не так очевидна. Регулируется ли этот вид партнерского насилия законом в мировой практике, ну и в России в частности?
В мировой практике обязательно. И когда мы говорим о психологическом насилии, это умышленные действия, которые причиняют психологический вред. Причем чаще всего поясняется, потому что мы понимаем, что люди могут в конфликте быть и прочее. Да, мы понимаем, что межличностные отношения, они многослойные и сложные. Обычно психологическому насилию приравнивается сталкинг, оскорбление, клевета, публичное унижение, то, что, очевидно, нарушает такую психологическую автономию личности и приводит к последствиям психологического характера. В России у нас из психологического насилия только угроза убийством причиняет тяжкого вреда здоровью. А наказывается и то только если она будет реально исполнима в момент высказывания угрозы. То есть, например, страшные сообщения не считаются психологическим насилием и, соответственно, никак не наказываются. Но у нас и термина такого нет. В мировой практике обычно любые угрозы считаются формой психологического насилия. По экономическому насилию. То, что причиняет экономический ущерб, это в первую очередь вопрос уклонения от алиментов, это похищение личных денежных средств, например, пособий, это лишение еды, личной бытовой одежды. Вот это то, что обычно относится к вопросам экономического насилия.
Как отличить конфликт от насилия?
Очень хороший вопрос. Разница между конфликтом и насилием в том, что конфликт, в первую очередь, это разовый эпизод. А домашнее насилие – это модель поведения одного человека по отношению к другому. У конфликта обычно всегда есть четкая причина, в отличие от домашнего насилия, где причина может быть такой фейковой, просто для начала конфликта, незначительной и постоянно новой. Если человек хочет применять насилие, обычно так происходит, да, когда агрессор, то есть ему психологически требуется эта разрядка, и он каждый раз ищет какую-нибудь мелкую бытовую причину для того, чтобы это превратить в насилие. Но самое важное, что если в конфликте стороны выступают на равных, то в ситуации домашнего насилия у нас всегда у агрессора больше власти, потому что цель домашнего насилия – это власть и контроль. Вот это основная разница между конфликтом и насилием. Конфликт может быть разрешен. К примеру, спорили купить стиральную машину или холодильник, спорили, 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 потом решили взять кредит и купили и то. Ну, допустим. А вот у домашнего насилия, так как причина в желании агрессора вот эту власть и контроль реализовать, получается, этот конфликт нельзя разрешить, потому что причина, которая приводится, она не настоящая.
Сегодня в мире только 47 стран не имеют отдельного законодательства против домашнего насилия. Это страны Африканского континента, Ближнего Востока, Южной Азии и России. Что, по вашему мнению, все это время служило препятствием к принятию закона в России? Я знаю, что этот вопрос достаточно широкий, но, возможно, вам за все время вашей практики удалось выделить какие-то основные препятствия.
Здесь надо в первую очередь учитывать, что в разное время были разные препятствия. Попыток принять этот закон на конце 90-х годов было несколько десятков. Как минимум 4 проекта были прям разработаны, и были попытки их внести и принять, но ни одна не увенчалась успехом. Если мы говорим о периоде конца 90-х годов, то там, конечно, не было какого-то понимания общественного. Огромное количество мифов и стереотипов, которые обычно бывают в этой сфере домашнего насилия, они влияли в том числе и на законодателя, и на общественное мнение. После где-то середины 2000-х ситуация стала активно меняться. То есть, с одной стороны, мы видим, как общественное мнение сегодня совершенно другое. Да? И если раньше люди действительно не понимали, зачем нужен закон против домашнего насилия, то сегодня абсолютное большинство населения по разным общественным опросам в разные периоды времени поддерживает принятие закона. Есть опросы в ЦОМ, в ФОМ, есть Левадовский опрос, есть Russian Field, но мы тут столкнулись с серьезным консервативным подходом со стороны государства, да, в первую очередь со стороны депутатов Государственной Думы. Как раз где-то последние годы, там, начиная с середины 2000-х, активная роль православной церкви, укрепление консервативных позиций, нарративов традиционная семья, патриархатно-традиционный уклад, который пытается очень активно государство совместно с церковью и другими религиозными организациями продвигать, это очень серьезно повлияло на то, что депутатам, ну, скажем так, не захотелось этого делать. То есть говорить о том, что в России есть конфликт общественный по этому поводу, нет, его на самом деле нет. То есть абсолютное большинство населения поддерживает проект закона. Но если население менялось, то, соответственно, позиции Думы, они становились со временем все более и более консервативными. Если посмотрим последние, да, попытку принять закон в 2019 году, то тут мы увидим уже очень большое влияние таких патриархатных консервативных организаций вроде 40-40, мужского движения и прочих, прочих, прочих. Вот это то, что стало, ну, скажем так, основной проблемой именно в этот период времени. Здесь надо понимать, что идут глобальные процессы, да, Россия заявляет на глобальном уровне, что они остаются последними государством в Европе, которое придерживается традиционных консервативных ценностей, и, соответственно, этот закон, по их мнению, этим ценностям противоречит.
Что последнее время у консорциума было на повестке? Какие основные проекты, которыми вы занимались?
Мы не можем не сказать, что, конечно, последние 3 года, да, с февраля 2022 года на нас очень сильно повлияла так называемая специальная военная операция, и нам пришлось сократить ряд проектов, но мы продолжаем оказывать юридическую помощь пострадавшим от насилия. У нас есть отдельная форма заявки, у нас консультируют юристы, но самое важное, что мы делаем, наши юристы по всей стране сопровождают потерпевших в судах. Многие из этих дел становятся прецедентными и громкими, и так мы пытаемся менять на правовое поле. Мы используем технологии для того, чтобы облегчить нашим потерпевшим возможность составлять документы, обращаться куда-либо. У нас есть большой проект, называется «Алиментум», где есть прям специальная программа, которая помогает составлять все документы, необходимые для взыскания алиментов. Кроме того, вот алгоритм «Свет» – это наш проект, который мы регулярно считаем фемицид по открытым источникам, по приговорам судебным. И мы освещаем многие наши дела для того, чтобы изменить отношение общества к этой проблеме. Если раньше мы в основном получали какое-то финансирование до 2022 года государственное, то сейчас мы только на краудфандинге работаем. Поэтому для нас очень ключевая вещь – это пожертвования, и мы стараемся быть открытыми, прозрачными, активными. Поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше людей становились подписчиками на постоянных пожертвованиях. Это то, как мы работаем, да, потому что сегодня только люди финансируют то, что мы делаем. Вот для меня до сих пор самое тяжелое в этом проекте – это когда я сижу и думаю, кому отказать. То есть какой женщине в помощи мне нужно отказать, потому что ресурсов на всех, кто просит, недостаточно. 100 в месяц, но только 100 в год мы можем взять. То есть я из 10 должна 9 точно отказать. И это очень печально.
Не могу не задать вам вопрос об обвинительном приговоре адвокатам Алексея Навального и, в частности, об Алексее Липцаре, с которым вы сотрудничали в рамках дела сестер Хачатурян. Он получил 5 лет лишения свободы. И вы отметили, что было много процессуальных нарушений. Как вы расцениваете этот прецедент?
Прецедент просто страшный, и он, к сожалению, не единственный. Что мы видим сегодня? Давление на адвокатуру и приравнивание оказания юридической помощи в качестве экстремизма, оно будет расти, это видно. Ситуация Алексея Навального, юрист, его адвокаты и деятельность ФБК. Есть еще, например, организации, признанные террористическими, крымских татар, где несколько адвокатов пострадали, в том числе от ровно такой же истории. Мы не забываем, что в России экстремистским признали международное движение ЛГБТ, которого не существует. И сегодня мы видим, как возбуждаются уголовные дела в отношении людей из квир-сообщества, обвиняя их в создании якобы ячеек экстремистских организаций. И любой адвокат, работающий в том деле, имеет риск, потому что оказывает содействие экстремистской организации. Мы видим, что больше и больше государства давит на адвокатуру сегодня. Есть целый ряд новых законов, которые в том числе позволяют некоторую часть адвокатов просто закрыть внутри страны и запретить им выезд. Например, все адвокаты, которые работают по делам о госбезопасности. Мы никаких улучшений не ждем.
Какие у консорциума сейчас есть радости последних дней, которыми вы гордитесь?
Первое, чем мы гордимся, это то комьюнити, которое вокруг нас сформировалось. Правда, никакие деньги не смогут нам окупить ту радость, которую мы видим, во-первых, от адвокатов с нами сотрудничающих по всей стране. И в разных регионах мы находим молодых, в основном, юристов и юристок, которые готовы с нами работать, которым действительно это интересно, которые готовы делать огромные скидки, потому что, естественно, мы не платим адвокатам рыночную цену. Вокруг нас образовалось просто сообщество поддерживающих нас людей, тех, кто нам жертвует или, например, перепощивает наши материалы или готов рассказывать какие-то новости, на которые они обратили внимание. Это очень-очень поддерживает действительно. И мы очень плотно работаем с кризисными центрами в регионах и женскими организациями в регионах. Мы как-то стараемся сейчас плечом к плечу держаться, и я вижу, что это сообщество такое очень горизонтальное, появляются новые молодые инициативы, и это очень приятно. Это прям то, что вдохновляет. Я с 2008 года работаю и очень разные периоды видела. Я видела очень свободные периоды, когда действительно можно было свободно работать, ничего не бояться, делать то, что ты любишь. Сейчас ситуация иная, и в очень тяжелых условиях вдруг я вижу молодых женщин, которые начинают в каких-то очень сложных регионах свои проекты. Это то, что прям безумно вдохновляет. И поддержка коллег из нашего сектора некоммерческого, но не связанных с женскими проблемами. То есть это то, что возникло, наверное, ну, может, там, с года тоже 2016-2017. Раньше все-таки женские организации были немножко как будто сепарированы от правозащитного сообщества, а сейчас, условно, мы помогаем друг другу, взаимодействуем с организациями совершенно разных профилей. Это могут быть там условно экологи, это могут быть люди, которые защищают пострадавших от пыток, например, как раз КПП. Мы как-то все очень стараемся, все сейчас секторы друг поддерживать, и это вдохновляет.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.